вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Елен, добрый день.
Добрый день.
Ну что, о чем мы сегодня поговорим, Лена?
Передача говорит название само за себя. Я думаю, что было бы здорово, если бы мы пообщались на тему семейных споров. Что это может быть? Это как заключение брака, оформление брачного договора, так и расторжение брака, что нередко. Это раздел общей совместной собственности супругов, споры о детях многочисленные, когда родители разбираются с тем, с кем будет жить ребенок, кто будет платить алименты, какой порядок общения с ребенком. Вот на такие вопросы я сегодня постараюсь вам ответить.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас также можно не только слышать, но и видеть в YouTube-канале Макс и Марина, ВКонтакте и в Телеграме. Заходите, смотрите, слушайте, все для вас. Повысили же цены.
Госпошлину
при
дорого,
разводе.
Дорого теперь разводиться.
Не 600 рублей, а 5000.
Совет Федерации аж 5000 рублей. Но я думаю, что те, кому очень хочется развестись, конечно, этот порог, этот предел преодолеют, но, тем не менее, мелочно приятно, приятно, скорее всего, федеральному бюджету, но не гражданам, да, но если бы повысили так порассуждать, ну, 500 тысяч за расторжение брака, я думаю, что люди бы еще подумали, ну, так, ну, 5 тысяч, ну, найдут.
Ну, а
найдут.
Как подумали, Лен, они бы жили в разных комнатах, делили бы холодильник, следили, чтобы на его полку никто не залезал в холодильнике, и не общались бы.
Вот. Макс, ну я уже вот 20 лет, даже чуть больше работаю как адвокат, и очень много семейных споров. И я могу тут сказать из своего опыта, из своей практики, что очень много решений о разводе, о расторжении брака, они просто импульсивно принимаются, да. Тут подключаются сразу какие-то сочувствующие родственники, знакомые, уже вот клубок этот завертелся. А если бы был какой-то такой, знаете, механизм для остановки, может быть, первое, не стали бы заключать браки, это, ну, подумали бы, что потом опять сложновато будет. Да? Здесь очень хороший пример, например, такой из зарубежной страны, как Италия. В Италии разводиться можно 5-7 лет, нужно обеспечивать потом супругу алименты всю жизнь выплачивать, пока она не пристроится, не выйдет снова замуж. И там женятся, ну, так я бы сказала, осознанно, то есть вступают в брак, да, потому что потом очень сложно развестись. Возможно, это вот в качестве превентивной меры какие-то такие финансовые санкции против импульсивных решений, вот так вот сегодня полюбились, поженились, завтра развелись, и вот туда-сюда, туда-сюда. Возможно, это бы и повлияло как-то положительно. Кстати, было бы здорово, если бы мы обсудили это. Пишите нам комментарии в чат.
Понятно. Если ценник был бы 500 тысяч, вы бы все равно развелись, друзья? Или это совершенно не преграда для вас, и 5 тысяч тоже не очень большие деньги?
И женились бы вы, если бы знали, что потом разводиться за 500?
Да. Вот тоже вопрос. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Скажите, пожалуйста, вот умирает как бы человек, имеющий, ну, сегодня уже вдову, дочку и сестру. Очередность вот, вступления в наследство.
Угу. Жена, дочь, сестра. Все очень просто, да, в этом вопросе. Дело в том, что если отсутствует завещание, мы знаем, что наследование производится по закону, об этом говорит Гражданский кодекс. И в первую очередь наследование родители, дети и супруги наследодателя. То есть жена и дочь будут в первую очереди, коль скоро они есть, то сестра не наследует. Жена и дочь унаследуют в равных долях по 1/2 наследственную массу.
Спасибо большое.
Пожалуйста, да, пожалуйста. Здравствуйте. Брат разводится, у них ипотека, долг еще 3 миллиона. Ребенок 4 года, жена не хочет менять квартиру. Угу. Как ему быть, чтобы не остаться без жилья и на улице?
Угу. МБ. Да, частая проблема. Вот вы знаете, все, что касается долевой собственности, на мой вкус, это всегда плохо, потому что споров возникает огромное количество. И когда ипотечные квартиры, и когда ипотечный договор банки не перезаключают, суд, а это все-таки коммерческая структура, которая имеет право перезаключить, а имеет право не перезаключить. То есть у каждого банка своя политика. Как правило, банки не идут на перезаключение, на раздел вот этого ипотечного договора в случае расторжения брака. Вот кто у них есть заемщик, он их устроил изначально, и он дальше продолжает их устраивать. Таким образом, складывается такая абсурдная ситуация. То есть квартиру поделили, она по одной-второй в собственности, а ипотечный договор живет своей жизнью. Может ли второй супруг взыскать то, что заплатил за себя и за того парня? Да, может взыскать денежные средства, это половинка, но сначала надо банку заплатить, чтобы просрочки не было, а потом идти взыскивать. И люди находятся в такой ситуации заложника. Часто к чему прибегают? Ну, понятно, что выселяться не хочет, это ясно. Если вы не готовы совместно продолжить свое проживание, то, ну, в большинстве случаев идут, продают совместно эту квартиру, делят деньги пополам или как считают нужным, и вот таким образом выходят из ситуации. То есть ипотечный кредит закрывает покупатель, ну, тут все понятно. Наверное, это самое логичное, что можно сделать в таких ситуациях. Либо друг другу выплатить, либо друг другу компенсировать.
Понятно. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Николай.
Да, Николай, пожалуйста.
История давняя, но тем не менее. Значит, в 80-м году раньше времени умерла мама из-за тяжелой болезни. Я жил уже от родителей далеко, самостоятельной жизнью. И поскольку они тщательно скрывали от меня истинное положение дел, то я, значит... Собственно говоря, получил только телеграмму уже о том, что похороны нужно приезжать. Вот. После похорон, когда я задал отцу вопрос о свидетельстве о смерти, что там было написано и так далее, ну, он в силу своего, так сказать, менталитета, характера или я не знаю что, короче говоря, я так и не добился от него вот этого документа, свидетельства о смерти моей мамы. Ну, как-то по жизни вроде бы не нужно мне было. Но вот задним числом, допустим, если бы вдруг сейчас захотелось или возникла необходимость, можно было бы каким-нибудь образом, значит, этот документ или копию его получить.
Угу. Понятен ваш вопрос, Николай.
Только тут, минутку одну. Значит, тут момент вот какой. Дело в том, что это было в городе Луганске.
Украина.
Понимаете? Ну да, Украина.
Но сейчас уже Россия.
Еще до того, как вся эта каша заварилась.
Ну понятно, так. Сейчас это Россия уже.
Сейчас это Россия.
Ну, да. вот по совокупности.
Мы вас поняли, факторов. Лен, можем ответить?
Можем ответить.
Слушайте,
тогда
пожалуйста.
Тогда это было и не отдельно Россия и Украина. 80-е годы это было СССР.
Да.
С тех пор ничего не изменилось по поводу хранения документов в органах ЗАГС. В Украине такие же органы ЗАГС, как и в России. И, соответственно, архивы существуют, и из архивов можно поднимать эти архивные справки и документы. Я, конечно, не могу гарантировать, что в Луганске все это сохранено, потому что понятно, что вряд ли там компьютерная какая-то база переносилась, скорее всего, это в бумажном виде. Как сейчас там дела обстоят, непонятно, но это можно выяснить. Вы сделаете запрос, коль скоро это уже Российская Федерация, можно сделать запрос в ЗАГС, и, соответственно, вам должны ответить на этот запрос, либо предоставить архивные документы, только вы должны еще подтвердить свое родство. Почему вы спрашиваете? То есть, кто попал, не может это спрашивать, это только близкий родственник. Вы близкий родственник, то есть, свое свидетельство о рождении, и в заявлении описания ситуации нужно будет подкрепиться этим и направить вот такого характера запрос. Я смею предположить, что, скорее всего, результаты вы добьетесь.
Овен пишет, ну так-то люди берут кредит на свадьбу, чем развод хуже? Люди будут на развод кредиты брать. 500 тысяч, чтобы заплатить за развод. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло.
Да, вы выключите только радио. Алло. Слушайте нас по телефону, радио выключите. Нет, это невозможно, так плохо, вообще ничего не слышно. Можно ли оформить дарение квартиры через МФЦ, спрашивает Татьяна.
Да, безусловно. Если это не доли, если там нет долей, вот доли, то, что с долями связано, с недвижимостью, это нужно пойти к нотариусу. А если это целая квартира чья-то, то есть в собственности, то можно идти в МФЦ, и нужно идти в МФЦ. Нотариус здесь совершенно не обязателен. Вы идете туда со стандартным договором дарения недвижимости. Кстати, его можно в интернете скачать и не тратиться даже. Он довольно-таки простой. И идете, оформляете дарение через МФЦ. У нас регистрацию перехода права собственности как раз они и осуществляют Регпалат.
Мне кажется, сейчас сложный вариант будет у нас, Лена.
Да.
Алло. Вы в эфире говорите.
Алло.
Вы в эфире говорите.
Я говорю.
Ну да, а кто звонит? Не я же вам звоню, вы звоните, говорите.
Слушаем вас.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Предвкушение.
Я из Подмосковья. Любовь, можно ли, вот, первый вопрос. Возможно ли без решения суда вид собственности изменить на долевой?
Без решения суда вид собственности изменить на долевой, возможно?
И, у вас в общей совместной в свидетельстве указано, наверное, в старом, да, общая совместная указана, вы хотите долевую?
Без решения суда.
Да,
ну, наверное, скорее всего, да. Такая ситуация, да, то есть бывает, что указано...
Ой, общая... я вас не слышу совсем.
Бывает, что я общая... Старый.
Можно, нет,
что
Лена?
Мне, что скажите, мне делать?
Можно, да,
можно, идете в ту же МФЦ и все делаете,
Любовь,
если есть
можно,
согласие.
Можно, можно, идите в МФЦ, и если нету, если есть общее согласие всех, кто владеет жильем, то можно. Второй вопрос.
Ага.
Вопрос второй.
Второй вопрос. При отсутствии свидетельства на долевую собственность управление соцзащиты номер 6 на протяжении 6 месяцев производит уже перерасчеты. Законно ли это?
Это законно, потому что они вам считают по общей совместной, где, собственно, такие же коэффициенты, что и в долевой.
Любовь, это законно.
Нет, а почему нет это свидетельства? Они уже на долевую собственность, они перечисляют расчет, делают перерасчет.
Подождите, можно? Так уже произошло изменение? Вы уже в долевой собственности?
В общей совместной.
Да нет, все это вот сейчас субсидии. Ну, я поняла, это все-таки законно, да?
Общая долевая насчитывается по таким же тарифам, как и долевая. Общая совместная, как и долевая.
Поэтому это законно.
Законно, все поняла, спасибо.
Держитесь, пожалуйста.
Пожалуйста, вы я знаете, Макс, пользуясь, да, ну ничего, справимся, пользуясь случаем, я да. Хотела бы передать привет замечательному мальчику, одному я ему обещала, Сева Чигринов, тебе огромный-огромный привет.
А все? Все?
Ну, а что ему сказать? Пожелать ему сколько счастья. Лет? Да, ему 8 лет. Чудесный мальчик из Казахстана. Он прекрасен. С ним все хорошо.
А как адвокат, известный адвокат в России с 8-летним мальчиком? Что?
Ой, ну, вы знаете, у нас да, семейные отношения. А, и он меня понятно. Очень просил передать ему привет. Поэтому я тебе, Сева, передаю. Обещала.
Окей. Так, идем дальше, друзья. Ваши вопросы, значит, пишите, звоните, все работает. Тут был вопрос следующий, значит, родители написали совместное завещание, умер первый папа, мама еще жива, значит, имущество делится напополам между братом и сестрой. Можем ли мы уже воспользоваться долей папы или все-таки завещание общее, и поэтому начинает действовать после ухода и мамы?
После ухода и мамы. самое. У нас такие вопросы периодически возникают. Видимо, такие ситуации распространены.
Короче, они не могут воспользоваться квартирой, да, которая принадлежит папе, принадлежала.
Общее завещание, поэтому нет. Должен умереть вот второй супруг.
Все вместе. Да. И по поводу... Мы с Леной еще в начале программы задали вопрос о том, господа, если вдруг поднимут госпошлину за развод, там 100 тысяч, 500, миллион, или как в Италии, обяжут супруга, жену, ну тогда жена...
Обеспечивать.
Но тогда жене будет хорошо.
Да.
Она будет желать... Нет, тогда кто инициатор, тот и обеспечивает. Жена инициатор, она мужа содержит. Муж инициатор, жена содержит.
Максим, ну вот нет вас в Италии.
Нет меня в Италии, я в России, я этому рад. А будет ли это иметь какой-то эффект? Будет ли это иметь какое-то положительное, я не знаю, положительно повлияет на то...
На демографию, на стабильность, на отношения,
скрепы. Все это. Давайте голосование, Лен, проведем.
Ой, класс.
134-21-35. Да, большие госпошлины, различные другие, санкции, все это уменьшит разводы. 134-21-35.
А уменьшит ли, вот меня другой вопрос интересует, заключение какой? Браков это уменьшит? Испугает
это
ли вас?
Это уменьшит заключение браков. 134-21-36. Нет, это ничего не изменит. Как разводились, как женились, так и будет. 134-21-37. Код города 495. Главное не забыть, какие вопросы, под какими номерами мы их задали. 134-21-35. Вас это испугает, и вы не будете разводиться. 134-21-36. Вас это испугает, и вы не будете жениться. Нет, вас это вообще не остановит и никак не испугает. 134-21-37. Код города 495. 37 лет замужем, не собираюсь разводиться даже бесплатно, пишет Светлана. Ну, Светлана, это же прекрасно. А если вообще достанет, знаете, вот как у меня знакомая есть, моя одна говорит, ты знаешь, вот иногда сижу, и прям вот хочется в него кинуть бокал, ударить по голове сковородкой, что-то вот ему сделать плохое, ну, ненавижу, достал. А на другой день смотрю и думаю, боже мой, ну ты же мое, родное, ну вот ну, ты же не, ну, куда деваться, ну уже столько лет вместе, они там типа лет 18 вместе, и говорит, ну куда, ну без тебя не смогу я. Говорит, ну вот, я говорю, сходи к, господи, гормонами, к эндокринологу, проверься, у тебя, видно, уже или менопауза наступает с твоей 48, или ты уже начинаешь немного кукушку ловить.
Макс, ну...
День эдак.
Есть люди, которым это просто нравится. Вот день этот так, накал, накал эдак? Страстей, ну, конечно.
Ну, понятно.
Это же разное.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Роза. У меня вопрос такой. Вот я нашла папину трудовую книжку с 38-го года. Раньше их не было. А мне бы хотелось знать, где он работал до этого. Когда он у нас погиб в Балаклаве, случайно. И оттуда и некролог нам прислали, что он работал где-то в Кашире, потом на строительстве ГРЭС где-то. А мы же маленькие тогда были и не знали. Вот куда обратиться?
Извините, где? Ради бога, а можно маленький вопрос? А зачем вы хотите это узнать?
Ну, просто интересно, потому что он воспитывал, потом у него два брата было, сестра, и он как-то их содержал, а родители у них быстро погибли.
Просто ради интереса.
Да. Понятно. Не надо заниматься, не надо, ну просто...
Да, Роза, так... да. Мне приятно производить впечатление всезнающего человека, это не совсем юридический вопрос, но мы можем порассуждать. Я думаю, что написать на сайт Госархива. У нас есть общий сайт Госархива, вы погуглите, пользуетесь же интернетом, ну вот смотрите нас, да? Да, Госархив Российской Федерации, официальный сайт, и я думаю, что... Путем направления запросов туда можно получить какую-то информацию и продвинуться дальше.
Да, просто интересно, что за ГРЭС он строил, или где-то он у нас техник-строитель был. Просто интересно, как все это получилось.
Понятно. Да. Давайте, пробуйте, в Госархив пишите. Спасибо.
Спасибо вам большое за внимание.
Спасибо вам, спасибо. Пошлина берется с одного супруга или с каждого?
С того,
пошлина, да. С кого?
Ну, где? Госпошлина. Госпошлина в суд. То, что мы обсуждаем, что сейчас 5000, а не 600 рублей. Любая. Госпошлина. Любая госпошлина. Сначала ее уплачивает истец. Вот кто обратился в суд, тот и уплачивает госпошлину. В дальнейшем, в случае, допустим, проигрыша, госпошлина может быть взыскана с проигравшей стороны. Поэтому всегда хорошо заключать мировые соглашения.
А как можно при разводе проиграть?
Ну, конечно, если удовлетворили если только... исковые требования, их точно удовлетворят.
Но имеется в виду, если большие какие-то, какое-то имущество делят, да?
Нет, нет, но если удовлетворили иск о разводе, то уже проиграл, получается, что так, правильно? Проиграл ответчик. И здесь
госпошлина... бывает так, что суд, судья может не развести?
Нет, такого быть не может. У нас нет в России принудительного нахождения.
А почему, кстати?
В узах брака.
А почему? Судья сидит такая, говорит, нет, вы слушайте, я вас вижу вместе до конца, до гробовой
доски. Я художник, я так вижу.
Да, до гробовой доски. Нет, я вас не разобеду. Все. Нет,
друзья мои,
приговариваю вас к бесконечному пожизненному браку.
Удовольствие, да, и блаженство. Дело в том, что раньше действовал до 96 года КОПС, Кодекс о браке и семье, старый КОПС. ГПК, КОПС, ГПК РСФСР действовал, и вот раньше могли не развести, то есть там трудовой коллектив какой-нибудь подключить в качестве такого, партию, да, в качестве примирителей, поэтому могли и отказать в таких заявлениях, но замечательное новое наше, ну, относительно новое законодательство говорит о том, что в браке нас никто принудительно не держит, дадут максимум 3 месяца на примирение и добросовестно разведут.
Мне кажется, должны вернуть это, что можно было так, чтобы судья не развивать.
Максим, вы такой добрый человек.
А то после 3 недель сидения дома-то. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из города... Вы... Я из города Раменская, меня зовут Мария.
Мария, выключите радио, слушайте нас по телефону.
Я выключила.
Все.
У нас, знаете, что квартира муниципальная, да? Мы с бывшим мужем в разводе. И почему-то квитанцию присылают на его имя, а я хожу и выписываю дубликат.
Угу.
А съемщик написано он. Угу. Он не проживает, у него другая семья, он где-то там. Просто прописано все. Вот мне это муторно, нам по 85 лет, мне уже так тяжело ходить, этот дубликат выписывать. Вот что можно
сделать? Мария, я вам поясню. Дело в том, что сходить все-таки кое-куда нужно будет, и сходить нужно будет в суд. Дело в том, что квартира муниципальная, он ответственный квартиросъемщик, он у вас не снят с регистрационного учета. Если он проживает в другом месте, не оплачивает коммунальные, никакие расходы не несет по содержанию жилья, то вы... должны будете в судебном порядке заявить иск о снятии его с признании утратившим право пользования жилым помещением, снятие с регистрационного учета. И тогда в судебном порядке вы его с регучета снимете, и ничего не нужно будет переписывать. Но сделать это нужно. Государство само не поймет, где он там живет, с какой семьей, понимаете?
Сходите в суд. В суд, сходите в суд.
А вот половину жилья... Сестра его там, племянница живет, и она оплачивает там по телефону, по какой-то книжке приклеенной. То есть половину они платят, а потом я хожу выписываю свою, чтобы мне заплатить там жилплощадь.
Так, мы смотрите, описали... Галин, давайте так, у нас сейчас новости, она говорит, Москва. После новостей наберите.
Подробнее поговорим.
Подробнее поговорим, потому что вы с половину не рассказали, и мы половину не поняли, и ответ оказался тоже наполовину. Елена Сенина, сегодня народный адвокат, новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:37 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, почетный адвокат России, а также кандидат юридических наук Елена Сенина. Елена, добрый день.
Добрый день.
Продолжаем наш эфир. Дела семейные, тема программы. Напомню, у нас идет голосование. Если повысятся пошлины за расторжение брака, например, 500 тысяч вы будете платить, то вы разводиться не будете, 134-21-35. Вы не будете жениться, 134-21-36. А вам все равно.
Ну, это... как вы думаете, вот как проголосуют? Какие прогнозы?
Ну, пока именно то, что жениться не будут.
Жениться не будут. Пока... Вот почему-то я тоже за этот вариант.
71% не будут жениться. 134-21-37 – это третий вариант, код города 495.
Если будете жениться, дорогие друзья, обязательно заключите брачный договор. Это крайне важно, потому что...
Пусть платит пошлину тот, кто...
Исчерпывающее большинство случаев скандалов, семейных разбирательств, они основаны на том, что просто люди не заключили брачный договор. Надо сразу на берегу договориться, все описать документально и дальше уже жить себе спокойно.
Добрый день, как вас зовут?
Любимые мои, Максим, Елена Николаевна, это Аллочка многострадальная. Я как-то вам звонила по весне с двоюродным братом. Я только что свеженько из Бутырского районного суда. Елена Николаевна, уважаемая, будьте добры, скажите, пожалуйста, я сегодня отдала судье уже в рамках рассмотрения дела о недееспособности моего родственника. Он на инвалидном кресле, то есть вот прям по
полной программе. Помню вас, Алла, я вас помню.
Да, это я. Будьте добры, вот я только-только приехала, переназначили на следующую пятницу, но я привезла заявление о поддельности документов. Заявление отдала судье, они приняли, отправить сказали запрос в электронный в ПНД. Я сомневаюсь, поскольку доктор, я видела эту справку, ознакомилась в суде. Там ни круглой печати врача-психиатра, который расшифровывается, должно быть обязательно по новым приказам Минздрава. Это все действенно? Или это потому, что я очень сильно сомневаюсь? Та сторона также наняли они адвоката, защитник очень агрессивный, и я не хочу унизить там человеческое достоинство, но ведут себя агрессивно. На прошлом заседании меня охраняли судебные приставы, потому что они устроили просто бардак и в зале суда, и до того, как мы ожидали, потому что прям поднялись по камерам, там же все видно, вот, со мной вот защитники сидели. Судья вообще учитывает поведение, потому что она с ним разговаривала в самом деле как вот... Ну, не хочется оскорблять, не как с дурачком, а как вот с маленькими детьми. Боялась его реакции агрессивной. Проговаривался кое-где мой родственник, прикатил его молдаванин на инвалидном кресле. Мне в дальнейшем как еще, к чему можно приготовиться? Вот сейчас они электронный запрос отправят в ПНД для уточнения по моему вот обращению о подложности документов. Так это трактуется.
Алла, насколько я помню, это ваш брат, и ваши опасения были основаны на том, что какие-то лица могут воспользоваться его фактически недееспособным состоянием и тем, что он не может осознавать фактический характер своих действий, руководить ими в силу психического расстройства. Алла, дело в том, что царицей доказательств по данной категории дела, брат ваш жив, является судебная психиатрическая экспертиза. Не так важно поведение в судебном заседании, но это все-таки не иск какой-нибудь там о том, сколько давать с ребенком общаться, и тогда судья посмотрит, что с этими людьми не надо давать общаться, да, или там нужно ограничить общение. Это иск, прямо относящийся к состоянию здоровья. А состояние здоровья в данном случае, подчеркиваю еще раз, может быть подтверждено только заключением психиатрической экспертизы. Скажите, по вашему делу, заключение сербского уже готово?
Нет, мое солнышко любимое, Елена Николаевна, к вам как к спасителю обращаюсь. Я человек трезвый, логичный, более того, я медик. Они просто из рук адвоката предоставили справку от ПНД номер 19, это Алтуфьевская. И больше ничего. Я просила суд сегодня даже в рамках вот посещения по назначению назначить экспертизу стационарную. Мне сказали, ну вот придет подтверждение, что справка годна, тогда мы, может быть, назначим экспертизу. Мне не нравится вообще вот постановка вопроса, потому что она листала карту, которую я запрашивала в рамках рассмотрения. Там приступы, эпилепсии у него, да? То есть он недееспособен в том плане был даже на... Он не призывался в армию, он был отказ. Он не водил, ему не давали разрешения на оружие, на вождение автомобиля. Ну, все, что выдает ПНД.
Угу. Ал, вот. Дело в том, вот что... Поведение судьи. Да, я поняла. Дело в том, что... Если судья по первой инстанции по такой категории дел не назначит экспертизу, судья, выражаясь простым русским языком, подставит себя под апелляцию, потому что апелляционная инстанция может отменить решение суда первой инстанции, и вот за счет того, что не назначена экспертиза там, где она должна и, очевидно, должна назначаться. Мой вам совет следующий. Пожалуйста, заявите в письменной форме ходатайство, которое будет приобщено к материалам гражданского дела о назначении психиатрической экспертизы с постановкой вопросов и с указанием конкретного экспертного учреждения. Но какое бы вы ни указали, у нас назначают все в сербского, но тут вы вольны указать любое на свой вкус, но судья примет собственное решение. Поэтому здесь не надо их уговаривать, нужно все писать. Вот берете, пишите письменное ходатайство о назначении экспертизы с постановкой конкретных экспертных вопросов, а не стандартные эти вопросы. Осознает ли фактически характер своих действий, может ли руководить ими, страдает ли психическим расстройством, исключающим вменяемость. Вот такие вот вопросы. И экспертное учреждение. Обеспечьте, гарантируйте оплату оплату экспертизы. Не обязательно вносить денежные средства на депозит суда. Вы просто пишете в самом ходатайстве, что вы к этому готовы, да, как истец по делу. А поведение обратной стороны, ну что ж, здесь можно прокомментировать только одно. Наверное, ваши опасения, они были не беспочвенны, если так бьются за вашего родственника. Да. Поэтому здесь вот заявите такое ходатайство, и судья обязана будет рассмотреть его. Я думаю, что удовлетворит.
Простите, что перебиваю, просто хочу освободить очередь для других звонящих. То, что я сегодня отвезла заявление, дала трем сторонам, прокурору, судье, она, правда, нехотя взяла, вторая сторона опоздала на полчаса, он уже ворвался, адвокат, в конце, тогда, когда нам уже повестки выдали, перенесли на следующую пятницу. Я сегодня все-таки отдала претензию свою, заявление о том, что я, не то чтобы я там не согласна, а я как медик посмотрела там нарушение оформления справки о подложности документов. Я права в своих действиях? Судья, кстати, не очень хотел заявление это брать. Ну что вы, зачем вы так нагнетаете? Я говорю, простите, я куда, в суд пришла или что значит нагнетать? Это мое право защищаться, доказывать. А для чего я сюда пришла?
Хорошо. Такое заявление о подложности доказательств подано, оно имеется, его обязаны рассмотреть при вынесении решения на него отреагировать. Кроме того, вы знаете, что параллельно вы имеете право по вот составлению меддокументации обратиться еще в другие инстанции, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, поэтому вот туда написать заявление, получив эти документы, тоже можно. Но еще раз подчеркиваю, что суд исходит из принципа состязательности сторон в процессе и не обязательно обязан по собственной инициативе назначать экспертизы, поэтому вам придется, и вам это необходимо, написать это ходатайство о назначении экспертизы, проведении экспертизы и подать его официально в суд.
Уже следующую пятницу, когда
нам приносите, даже если суд посчитает преждевременным, приобщит к делу, рассмотрит потом, но принести нужно.
Все, действуйте, спасибо, Алла, спасибо, да. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопрос к адвокату. Если есть решение суда, оно произошло в сентябре прошлого года, 23-го года, а судебные приставы ничего не исполняют, то как действовать?
А очень просто. Я должна тогда вам задать один вопрос. Решение суда есть, а исполнительный лист-то вы забирали?
Да, есть исполнительный лист.
Вы его в службу судебных приставов предъявили?
Да.
Зарегистрировали. Возбуждено исполнительное производство. Есть постановление о возбуждении исполнительного производства. Отлично. Тогда вот лучше здесь действовать с приставами, но это вообще такая категория служащих, знаете, которая специфическая. Пока жалобу не подадите, особо движений никаких не будет позитивных. Поэтому через жалобы. Лучше подавать жалобы не на личном приеме, потому что они закрыты, у них очень редко ведется там час в неделю этот личный прием. И не так действенно, как через сайт. Есть сайт службы судебных приставов, Заходите на этот сайт службы судебных приставов и подаете, там есть даже такая отдельная графа для обращения граждан, и подаете, соответственно, такую жалобу на бездействие, так будет звучать, жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя, подается вышестоящему руководству, то есть старшему судебному приставу.
А не может быть такая ситуация, что срок пройдет, и вообще это решение суда...
Может быть такая ситуация. 3 года срок исполнительного производства крайний абсолютно. Поэтому здесь вы
проявите инициативу.
Нет, все.
3 года и что?
3 года срок исполнительного предъявления исполнительного листа для исполнения решения суда. И дальше за невозможностью... Макс, там за невозможностью исполнения прекращается. Если вот невозможно исполнить, и приставы к этому приходят, да, что невозможно, они считают. Они как делают? Они до конца срока ждут, а потом пишут, невозможно исполнить. Из-за невозможностью исполнения прекращают исполнительное производство. Поэтому вам нужно быть поактивнее и писать эти жалобы через сайт службы судебных приставов.
А скажите, пожалуйста, такой дополнительный вопрос. А если мы не являемся истцами, а просто заинтересованными лицами в данном процессе, мы, наверное, не имеем права?
Наверное. В рамках исполнительного производства 2 стороны – кредитор и должник. Взыскатель и должник. Соответственно, если вы не взыскатель и не должник по исполнительному производству, вы не процессуальное лицо для того, чтобы влиять на это исполнительное производство.
То есть заинтересованное лицо никак не может...
А как вы поняли, что вы заинтересованное лицо? Вы в суде привлекались в качестве третьего лица?
Нет, не привлекались.
А, так просто... вы даже третьим лицом не привлекались. Ну, поэтому, ну, я же не могу пойти тут руководить чужими судебными решениями. Поэтому здесь, ну, с взыскателем связывайтесь и от имени взыскателя потом уже подавайте. Я думаю, так. Ага.
Да, значит, главное действие – это с взыскателем связываться.
Свяжитесь со взыскателем, который является процессуальной стороной в рамках исполнительного производства, и договоритесь о том, может, вам доверенность даст взыскатель, да, и вы уже спокойно будете эти жалобы писать.
Ясно.
Спасибо. Либо вам переуступят вам долг, вот еще один, да, ему возможно цессия, возможно переуступка правотребования, можно переуступить и заменить сторону в исполнительном производстве, но это уже в детали ушло, но такое тоже возможно.
Идем далее. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, как можно найти человека из другого города, если знаешь только фамилию, имя и бывший адрес? Потому как там, где проживал этот человек и семья его, дом этот снесли.
А вы с интернетом дружите?
Не очень, но помогают, есть, обращаюсь там к кому-то.
Первым делом Одноклассники, ВКонтакте, заходите.
Это все там искали, уже давно его ищем.
Не нашли.
Он вам кто?
Никто, да.
Мы даже, он кем вам приходится?
Близкий человек, надо тут ему там кое-какой архив там передать, просили обязательно. Но не можем никак вот найти.
Ну, адресно-справочную службу никто не отменял, это раз. Но самый простой, элементарный вариант – это сделать это через полицию. И сразу лучше обращаться в то отделение, которое вот по тому месту жительства последнему, которое вам известно. Там есть участковый уполномоченный. И наверняка они быстрее вам помогут в этом вопросе, чем кто бы то ни было.
А мне кажется, не помогут.
Ну, если напишут заявление о том, что человек пропал, да?
Ну, тоже даже знакомые какие-нибудь, у кого-нибудь есть, потому что уже...
Как зовут человека?
Как зовут? Сейчас Макс решит этот вопрос.
Фамилия его Фролов Владимир, 87 лет, понимаете, из города Нальчик.
Вот, 87 лет, город Нальчик. Господа, да. Если кто сейчас слышит нас, кто нас слышит?
И проживал улица Суворова, извините, дом 7 раньше проживал. Там маленький двухэтажный дом такой был.
Ну вот слушайте, я пытаюсь сейчас... Да. Если кто слышит и знает такого господина, как Фролов Владимир, 87 лет, жил раньше,
Спортмен
город...
в прошлом.
Кто?
Спортсмен, значит, он по спортивной линии работал.
Нальчик, Суворова, дом 7. А вас как зовут?
А меня зовут Надежда.
А как вас найти, Надежда?
А вот по телефону поэтому.
А ВКонтакте или в Одноклассниках?
Нет,
вы...
я вот только по телефону могу.
Ну, звоните нам в редакцию, кто знает такого человека, Фролов Владимир, 87-й год, Нальчик.
87 лет.
Ой, 87 лет, да, Нальчик, Суворова, да. Дом 7, спортсмен.
Был,
Надежда.
Дом снесли.
Но мы уже поняли, все, уже 500 раз не надо повторять. Все, если услышат, наберите нас, мы попытаемся Надежде как-то передать координаты этого Владимира. Все мы сделали, получится, нет, будет супер. А не получится, вот то, что сказала Елена, то и поступайте таким образом. Спасибо, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы уточнить по поводу дарственной. Вот теперь вы сказали, можно в МФЦ оформлять. Но вот каким образом? Я владею квартирой, но мы проживаем с мужем. Его же действия тоже, наверное, должны там учитываться, или как?
Ну, не важно, с кем вы проживаете, важно, в чьей собственности данная квартира. Скажите, она приобретена по какой сделке и в браке ли она приобретена?
Да, да.
В браке. Купля-продажа?
Да. Ну, вы знаете, это кооператив.
Кооперативная квартира.
Да, нет, вначале я... Ну, все на мое имя. Вначале у меня была однокомнатная квартира, а потом мы в кооперативе как-то расширялись.
Но вы же сейчас с мужем не делите эту квартиру? Да,
нет,
считается,
нет,
что она в браке приобретена.
Нет, все нормально, но хотелось бы вот завещать сыну. Завещание написали, но хотелось бы дарственную. Дарственная только... Ну, при жизни, я так понимаю.
Ну, да? Конечно, как после, же можно при смерти
после,
подарить?
Да, после смерти не пишется такая фраза.
Да.
А вот тогда так, чтобы вот только досталось... ну, я понимаю, что если сына не будет, то достанется все его жене, да, и его дочке.
Так, разобьем вопрос на несколько частей. Итак, нужно ли согласие супруга в МФЦ, когда вы будете осуществлять дарение? Я говорю «да», потому что квартира приобретена вами по возмездной сделке в период брака. Соответственно, потребуется согласие, квартира на вас, вы будете дарителем в сделке, но в МФЦ нужно будет принести нотариально, внимание, заверенное согласие супруга на сделку. Приходите к нотариусу и говорите: «Я хочу подарить, нам дарение оформлять не надо, мы в МФЦ оформим, лишние деньги не будем платить, но нам нужно согласие». Они прекрасно знают, что это такое, оформят согласие на это дарение от вашего супруга. Отвечаю на вторую часть вопроса. Если сына не станет, то кто будет наследовать? Ну, совершенно очевидно, что наследники в первой очереди, родители, дети, супруги, если не составлено завещание.
Если вдруг сына не станет...
понятно, да, я так просто хотела уточнить этот вопрос. То есть уже будет после, допустим, его ухода из жизни, будет решаться вопрос обычным путем, да, жена...
Ну, это как только вы подарили эту квартиру, право собственности перешло. Вы уже не имеете к этой квартире никакого отношения, он является собственником, и дальше уже со всеми последствиями он имеет право распоряжаться, как угодно, подарить, продать, обменять. Ну и, соответственно, после его смерти она кому-то достанется из его наследников.
А наследников, в первую очередь, жена и дети.
Жена, дети, родители. Если вы переживете своего сына...
родителей нет, предположим.
Жена и дети в равных долях. Но можно оформить завещание.
Спасибо. Да, попробуйте написать завещание. Какую юридическую силу имеет досудебное соглашение? Вадим Борисов пишет.
Зависит от того, как оформлено досудебное соглашение. Что такое досудебное соглашение? О чем оно? Есть медиативное соглашение. Медиативное соглашение, если мы его нотариально еще и удостоверим, это вообще сразу исполнительный документ, исполнительный лист. Раз. Второе. Если вы под досудебным соглашением понимаете, например, рассрочку исполнения обязательств по договору займа, как пример, то это такая же гражданско-правовая сделка, подлежащая немедленному подлежащая обязательному исполнению. Это сделка, ее надо исполнять.
Все понятно. А, так, у меня в 2018 году при разводе, при получении свидетельства, взяли пошлину за развод 720 рублей, пишет Елена. Хотя на развод подавал муж и за все тоже платил.
Ну, вас... Так и мы об этом и сказали. Сначала истец платит, потом взыскивают еще и с ответчиком.
Денег-то надо же, да. Здравствуйте, у вас прям минута, рассказывайте.
Да, извините, пожалуйста, я из Раменска вот вам звонила по поводу квитанции, да? Вот, что...
Да, дозвонились.
Елена Николаевна присылает ему это самое вот сообщение об оплате, да?
Мы это уже поняли, в квартире кто прописан?
Ну, оплачивают они свою половину, у нас неразделенные
вещи. А я не понял, подождите, супруг уже живет в другой семье, а кто еще прописан в квартире?
А прописан он и я.
За него платят. То есть у них есть подтверждение, что коммунальные услуги оплачиваются. И если в суд она подаст, то принесут эти квитанции. Вы знаете, на самом деле, вот это будет веским аргументом не в вашу пользу. Потому что если бы он совсем съехал, несколько лет где-то жил, ничего не платил, его бы легко сняли с регистрационного учета. А коль скоро оплачивают, он всегда может сказать, а я улетел, но обещал вернуться. Видите, и коммуналку плачу. То есть здесь перспективы вашего иска не настолько хороши.
А оплачивает, оплачивает. Там же племянница, инвалид. Ну,
племянница скажет, что оплачивают. Я за него плачу, да.
Там же не видно, кто оплачивает. Деньги приходят, значит, оплачивается. Его часть оплачивается.
А как мне быть, чтобы на меня присылали, например, ему присылают, а мне тоже надо прислать, так я хожу туда.
Разделить лицевые, вот. Поняла. Следующий иск, который в вашем случае возможен, это иск о разделе лицевых счетов. Вы делите лицевые счета.
Прийти и поделить лицевые счета. Спасибо большое. Подводим итоги голосования. 9% наших слушателей не будут разводиться по госпошлине в 500 тысяч. 73% наших слушателей не будут жениться. И 18% наших слушателей все равно. Они, им, ну, не важно, что они там и так далее. Жениться, разводиться, им все равно.
Ох, интересно.
Елена Сенина была сегодня народным адвокатом, почетный адвокат России, кандидат юридических наук. Лен, спасибо большое.
Спасибо, до следующей недели.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.